Лекторий «Прямая речь» представляет.
Андрей Зубов.
Лекция. В преддверии Ренессанса. Философия и мистика Тричента. 14-15 века.
Итак, дорогие друзья, действительно, по нашему расписанию, это должно было быть в преддверии Ренессанса. Но по реальности мы немножко отстаем, потому что хочется не галопом пройти нашу тему, а рассказывать серьезно, по мере моих сил, о действительно важных очень явлениях. Итак, мы сейчас будем говорить о том, что действительно было, конечно, преддверием Ренессанса, но не самым непосредственным, а мы будем говорить о XIII веке. XIII век в истории Европы и вообще в нашей истории, может, кто-то даже читал мой пост в Фейсбуке, вот, он совершенно удивительный. Это время, когда по каким-то причинам, то ли из-за накопленных знаний, то ли из-за каких-то других причин, мы не можем сказать точно, но меняется само отношение к реальности, к действительности. В это время, ну, скажем, XII век отмечен крестовыми походами, очень кровавыми, и последний из них, первый из них занял Иерусалим, последний, четвертый, вообще захватил и разгромил Константинополь в 1204 году. В 1204 году. И это были очень жестокие и неправедные в основном войны, в которых человеческое естество проявило себя худшим образом. В XIII веке таких кровавых крестовых походов нет, они менее удачны, но в то же время дипломатическими способами Фридрих II умудрился в 1229 году вернуть Иерусалим на короткое время под власть христиан. А в конце века, в 1270 году, Людовик IX, святой, так и не смог освободить его Иерусалим и умирает со словами «Иерусалим, Иерусалим» – это его последние слова. Начало XIII века – это созыв папы Иннокентием III Латеранского собора – первого большого собора Западной Церкви, в котором принимал участие более 1200 клириков, и который, собственно говоря, выработал принципы христианской жизни Запада, в том числе и принципы обязательного общения в таинствах, что христианин не может быть христианином, если он не прибегает к святым таинствам. Ну, понятно, крещение, но потом, в первую очередь, причастие и исповедь. Вся жизнь человека, христианина, западного католического мира очерчена вот в этой системе таинств. Не забудем, что это же время, когда формально церковь вроде бы разделилась уже на западную и восточную, но никто не считал, что это разделение навсегда, как оказалось потом, в 1154 году, вот это разделение, как оказалось, оно навсегда. Но никто в это тогда не верил, не думал, считали, что это очередной политический конфликт епископатов. В 1274 году в Лионе собирается собор, который на короткое время вновь воссоединяет Западную и Восточную Церковь, но неудачно они потом разделяются. То есть постоянные в этом плане попытки. Конечно, XIII век – это расцвет готики. Да, она появляется в конце XII века, но XIII век – это ее невероятный расцвет. Если вы хотите посмотреть на дух и силу, вот духовную силу XIII века, конечно, просто зайдите в один из великих готических соборов, или в Праге, или в Реймсе, или в Париже, собор Парижской Божьей Матери, или в Йорке в Англии, и вы увидите что-то невероятное. Вы увидите такую гармонию, красоту, которая была создана самыми простыми техническими методами, не было ни подъемных кранов, ничего, чтобы почувствовать, что за этой гармонией камня таится невероятная гармония духа. И это правда, иначе просто бы не могло быть. Именно в XIII веке, в конце XIII века, великий Джотто соединяет византийское искусство, византийскую живопись с какими-то новыми совершенно приемами личностного европейского творчества. И мы можем говорить о Джотто как о проторенессансе уже, о творчестве Джотто. А его друг Данте Алигьери в 1299 году, то есть в самом конце XIII века, создает божественную комедию уже на итальянском языке. XIII век удивителен и в политической области. В 1215 году Великобритании принимается Магна Карта, то есть впервые принимается Великая Хартия Вольности, Великая Хартия Гражданских Свобод. А в 1258 году Симон де Монфор созывает первый английский парламент, который, в общем, с того времени продолжает свое существование, разумеется, меняясь до сего дня. И вот буквально на днях были новые выборы в тот же британский парламент. В это время открываются университеты, первые университеты за Альпами. Университеты в Италии были раньше, в Неаполе, в Болонье, в Палермо. Они бы открылись в XII веке. Но к северу от Альп и на Пиренейском полуострове университеты открываются именно в XIII веке. Это, естественно, Парижский университет 1215 год, Оксфорд 1214 год, потом Кёльн, Саламанка и другие западные университеты, в том числе Карлов университет в Праге немного позже открывается. Первый университет в восточной части Западной Европы. Вот видите этот удивительный подъем во всех сферах, от политики и международных отношений до культуры. И надо вам сказать, что Россия, ну так, просто в скобках, Россия шла в этом же процессе. Вот я недавно, не случайно, я буквально накануне лекции поехал и посмотрел наши домонгольские церкви Северо-Восточной Руси, Кидыкшу, Юрьев-Польской, Суздаль. И очередной раз убедился, что мы шли в русле этого культурного потока. У нас была хорошая высокая романика, которая, безусловно, бы скоро сменилась бы нашей русской готикой, очевидно. И во многих других областях, в том числе и в области политической, мы бы, скорее всего, наши бы вечи постепенно превратили бы действительно в правильные парламенты. Но век, который дал великий рывок к Ренессансу Западной Европы, был веком гибели России. Руси. В 1238 году завоеван Владимир, в 1240-м Киев и монгольское иго, как вы понимаете, после этого продолжалось более 200 лет в восточной части Руси и более 100 лет в западной части Руси. Так что вот именно в это время распалась связь времен, как говорит Шекспир, и Россия перестала двигаться в одном направлении. Западом не сразу, не в один год, даже не в один век. Еще был Рублев, еще был Дионисий, еще был преподобный Сергий, как некие инварианты западной традиции. Но это была умирающая уже культура. Она оставила свой ярчайший след. Без Сергия, без Рублева мы не мыслим нашей истории, культуры и святости, но, тем не менее, это умиравшая была культура, и которая уже не воспроизвелась потом. Ничего подобного Рублеву и Дионисию, ничего подобного преподобному Сергию и его ученикам потом Россия не знала, Русь не знала. Вот, собственно говоря, это такое предварительное замечание, а теперь мы погружаемся в этот XIII век уже серьезно. Предшественниками XIII века являются два нехристианских мыслителя, оба из которых родились в Европе, в Кордове или в Кордове. Это Ибн Рушд, Аверроэс, мусульманин, сын и внук правоведов мусульманских, замечательный философ, комментатор Аристотеля, которого Данте назвал учителем тех, кто знает, то есть тех, кто знает глубоко. Те, кто знает философию. Вот он для них учитель. И второй – это иудейский мыслитель, который тоже родился в Кордове, но прожил большую часть жизни в Палестине и в Египте, и умер в Каире. Это Моисей Маймонид или Моисей бен Маймун. Тоже замечательный мыслитель. И их отличает то, что они оба глубоко изучили творение Аристотеля, в основном или по-гречески, или в переводах на арабский язык, не на европейские языки, и сделали из него выводы. Самый главный вывод, который сделали оба эти мыслители, и в этом они похожи, это вывод о том, что человек как личность – это временное существо. Человек как личность принадлежит вот этой жизни, он принадлежит телу, он живет с телом. А единственное, что бессмертно, это ум –